международных законов о дипломатической неприкосновенности. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. В эфире программа «Время свободы». Глава Курильского района попытался отменить постановление федерального правительства о безвизовом обмене с Японией. В России возможно резкое повышение цен на алкоголь в будущем году. Идет ли речь о новой антиалкогольной кампании? Барак Обама согласился на существенное сокращение Соединенными Штатами объема парниковых выбросов. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Москва не видит причин отказываться от существующего безвизового режима взаимных безвизовых поездок жителей Южных Курил и Японии, сообщил журналистам в четверг помощник президента России Сергей Приходько. Напомню, что Совет Федерации 2 дня назад предложил Дмитрию Медведеву рассмотреть вопрос о введении моратория на межправительственные договоренности о взаимных безвизовых обменах между Южными Курильскими островами и Японией. Эти соглашения существуют с 1992 года. Предложение российских сенаторов было ответом на решение японского парламента, который принял поправки к закону об особых мерах для форсирования решения проблемы северных территорий. В этих поправках зафиксировано положение о принадлежности Японии 4 островов Южно-Курильской гряды. Ну а глава Курильского района даже заявил об отмене безвизового обмена с Японией. Передает наш корреспондент во Владивостоке Марина Лобода.
Глава Курильского района Николай Разумишкин заявил об отмене безвизового обмена с Японией на подведомственной ему территории. Такое решение приняли накануне депутаты острова и Туруп. Они же выдвинули Японии ультиматум. Безвизового обмена не будет до тех пор, пока правительство соседней страны не аннулирует документ, где Курильские острова значатся исконно японскими. Эксперты заверяют, что пока это единственный случай, когда районная власть отменяет соглашение, подписанное правительствами двух государств. Свое смелое заявление Николай Разумишкин сделал, приветствуя очередную японскую делегацию, прибывшую на Итуруп по безвизовому обмену. Как пояснили в районной администрации, это был последний безвизовый пароход. Сам Разумишкин, встречая гостей, подчеркнул, как представитель власти он заявляет протест японскому правительству. Не менее решительно настроены областные депутаты. Сегодня на заседании Думы Сахалина они также рассмотрят вопрос о притязаниях соседей. Судя по подготовленной резолюции, сахалинцы готовятся к отражению натиска. Одним из пунктов документа значится принятие решительных и безотлагательных мер по обороне Сахалина и Курил. Но в основном резолюция политическая. Осудив японских коллег, сахалинские парламентарии предлагают направить в Организацию Объединенных Наций запрос о действиях Японии, посягающей на международную безопасность. Депутатам Госдумы предложено объявить 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией и окончательной победой во Второй мировой войне. Инициативу сахалинских парламентариев комментирует руководитель Тихоокеанского центра стратегических разработок Михаил Терский.
Понятно, что если ваш сосед в силу каких-то событий произвел демарш, не означает, что вы должны совершать подобные демарши, тем самым загоняя ситуацию в тупик. Это неправильно. Я думаю, что идти на обострение отношений с одной из крупнейших экономик АТР и мира, это просто глупо. Возможно, это чисто политический демарш в целях повышения политического авторитета, чтобы вокруг этого вопроса разгорелась бурная дискуссия. Эта ситуация постоянно, когда не знаешь, как решить внутренние проблемы, все время ищешь себе внешнего врага и сваливаешь на него все свои беды. Я думаю, что вот эти демарши вот из этой серии. Дума вообще не должна в такие тонкие материи вмешиваться. Это не ее прерогатива. Это дипломатия. Нужно объяснять районной думе, что вмешиваться в дипломатические, сложнейшие, длящиеся годами, десятилетиями переговоры, это районный, региональный политический экстремизм. Конечно, эти острова нужно отдавать. Но мы же решили проблему с Китаем. Мы же отдали Китаю все острова по Уссурии и Амуру, находящиеся в Хорватии. Мы нашли в себе силы, возможности. И понятно, что в будущем мы все равно эти острова отдадим.
Не все разделяют позицию аналитика Михаила Терского. 10 июля в Южно-Сахалинске состоится митинг протеста против притязания Японии на Курильские острова. Марина Лобода для Радио Свобода, Дальний Восток.
Мой московский коллега Марк Крутов сегодня также связался с руководителем Тихоокеанского центра стратегических разработок Михаилом Терским и попросил его подробнее прокомментировать инициативу сахалинских парламентариев об отмене взаимных безвизовых поездок жителей Южных Курил и Японии.
Как вы оцениваете и сам этот японский закон об активизации усилий по возвращению Японии и Южно-Курильских островов, и вот ту реакцию со стороны России, которая на него последовала?
Акция принятия такого закона – это достаточно нелепая акция. Ну вот мы можем принять, например, закон в нашей Думе, что считать недействительной продажу Аляски. Вот так вот считать Аляску неотъемлемой частью российской территории. Ну что? Как на это будут реагировать на Аляске? Кто-то рассердится, а большинство просто посмеется.
Тем не менее, какие-то практические последствия уже есть?
Те благоприятные условия, которые там существовали, как в особом приграничном районе, они будут прекращены, и это, в общем, более-менее логично обосновано, если так вежливо относятся друг к другу. Но можно любезно друг друга домой пускать, а если человек приходит к тебе в дом и говорит, вообще-то говоря, это мой дом, так это ты тут временно живешь, то какой статьи упускать?
Это серьезный вообще шаг назад?
Существенный шаг назад, конечно. Вообще у нас было несколько шагов назад вот в наших российско-японских отношениях, ну, в частности, вот и это.
Может ли нынешний конфликт привести к тому, что Россия вообще откажется признавать само существование проблемы Курил, то есть уйти с позиции, которые занимали все предыдущие российские президенты, Ельцин, Путин или Дмитрия Медведева, не стоит ждать таких резких шагов?
Вполне может быть, да. И что мы вообще отойдем даже и от того, что когда-то говорилось, что если при заключении мирного договора, там, ну, Шикутами, Хабумаи можно отдать. Ну, и можем хлопнуть дверью и сказать, все, забудьте про это. Никогда ни кусочка этих островов не получите, и все.
За последние годы предлагались десятки вариантов решения курильской проблемы. Вам лично какой из них кажется наиболее реальным?
Вы знаете, ну, если вести мягкую политику, можно остаться на позиции, что отдать вот два острова при подписании мирного договора, взамен там получить какие-то инвестиции, какую-то помощь для развития этих островов. Это раз. Второе, можно предложить нечто вроде кондоминиума над этими четырьмя островами. Ну, там четвертый – это не остров, а просто горстка скал, но это не важно. Над всеми этими территориями предложить какое-то совместное управление, чтобы разрабатывать его на взаимно выгодных началах. Вот такие возможные варианты.
Это был руководитель Тихоокеанского центра стратегических разработок Михаил Терский. Вопрос ему задавал мой коллега Марк Крутов. В Москве 17 часов 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На саммите «Большой восьмерки» в итальянском городе Аквила лидеры ведущих промышленных стран и представители пяти ведущих развивающихся стран договорились воздержаться от девальвации своих валют во имя стабилизации международной финансовой системы. В Москве состоялось прощание с Василием Аксеновым. Гражданская панихида прошла в Центральном доме литераторов. Писатель похоронен на Ваганьковском кладбище. В российской армии в этом году почти 1500 военнослужащих пострадали от неуставных отношений. При этом более 500 пострадали и 16 погибли в результате действий офицеров, сообщил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Защита предпринимателя Бориса Березовского обжаловала вынесенный ему заочно обвинительный приговор. Главная версия убийства командира Нижегородского отряда милиции специального назначения Дмитрия Чудакова и членов его семьи – разбойное нападение, сообщают следователи. Конституционный суд лишил дополнительных льгот героев Советского Союза, живущих в странах, с которыми в России нет соответствующего договора. При этом установленные пенсии со всеми надбавками будут выплачиваться полностью. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов «Время гостей» ведущий Михаил Соколов. В 20 итоговый выпуск «Времени свободы». Сегодня его проведет мой коллега Дмитрий Волчек. В 21 час слушайте радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой. И в 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая сегодня обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Таковы наши программы на ближайшие несколько часов. Слушайте «Радио Свобода». Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к животрепещущей алкогольной теме. Правительство России планирует повысить ставки акциза на алкогольную продукцию до 30%. Какую экономическую выгоду это принесет государству? Идет ли речь о новой антиалкогольной кампании? И не спровоцирует ли повышение акцизов и неизбежный рост розничных цен на виноводочную продукцию всплеск народного недовольства, как это уже не раз бывало в российской и советской истории? Ответы на эти вопросы искал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Карен Агамиров.
Депутат Государственной Думы России, губернатор Красноярского края в 1993-98 годах, доктор экономических наук Валерий Зубов сомневается как в экономических, так и в моральных обоснованиях затеянной российским правительством очередной реформы.
Момент первый. Какова цена вопроса? Ну, предполагаемый дефицит бюджета 2,3 триллиона рублей. Все предполагаемые повышения акцизов на все виды подакцизных товаров, это пиво, сигареты, газ, алкоголь, бензин, моторное топливо. По проектировке, которая проскочила в средства массовой информации со стороны правительства, составит не более 250 миллиардов рублей. То есть в районе 10% от того, что надо. То есть мы не заметим в бюджете этого дохода по большому счету. Это первая сторона вопроса. Вторая сторона вопроса. Еще в начале века, а сейчас все вспоминают, если кризис, то вспоминает Великую депрессию, если сухой закон, то вспоминает 85-й год и 13-й год прошлого века. Тогда же тоже был введен сухой закон. Кстати, в связи с началом войны он был введен в 14-м году. Так вот, перед самым началом войны, прежде чем ее вводить перед Первой мировой, впоследствии ставший академиком Струмилин, а тогда просто большевик, он провел научную исследовательскую работу и показал, что объем потребления водки на Руси никак не связан с ценой на нее. Вот это в экономике, в социологии считается одним из фундаментальных выводов. Проблема повышения акцизов на водку некоторым малозаметным образом повлияет на бюджет, но на потребление водки не повлияет. В самом крайнем случае произойдет замещение водки суррогатами. Я наблюдал эту картину в 90-е годы, когда аналогичные меры предполагалось принять, аналогичные исследования проводились и, в общем-то, аналогично безрезультатно закончились. Достаточно вспомнить, что существовала специальная комиссия, которую возглавлял президент страны, в которую входили председатель правительства, Центробанка и так далее, и так далее. Одним из губернаторов, членов комиссии был я, поэтому я помню это не только по Красноярскому краю, но и по всей стране. И, наконец, третий вопрос. И он, наверное, самый главный. Надо просто понять, что мы попали в кризис, который не будет длиться ни месяц, ни два, ни полгода. Это длинный кризис. Несколько лет у нас будут заниженные доходы. Заниженные доходы будут до 30%. И вот этот вот перманентно появляющаяся информация об очередном дефицитном бюджете, вот на 9-й год приняли дефицитный бюджет, на 10-й верстается дефицитный бюджет, это, к сожалению, боюсь, на несколько лет. И вот здесь вот такими мелкими припарками, типа повышения акциза на алкоголь, нам просто не обойтись. Нам надо менять модель нашей жизни.
Настаивает Валерий Зубов. Социолог Леонид Седов прогнозирует, что повышение ставки на алкогольную продукцию не повлечет всплеска народного гнева.
Вот экономисты уже тут такую цифру называли, что примерно к цене водки это добавит что-то типа 14 рублей, ну, примерно на 10% цены водки. Конечно, это достаточно чувствительная все-таки вещь. Для наших достаточно пьющих, увлекающихся этим делом людей, это на них это производит впечатление. Может можно вспомнить, как повышались цены в эпоху развитого социализма. Тогда тоже примерно там к 3 рублям добавлялись там 40 копеек примерно, и повышалась цена на водку. Люди отвечали на это, конечно, не бунтом, но это было, замечалось, и нарастало, я бы сказал, настроение такого скепсиса. Всякие возникали такие иронические, скептические народные такие стишки, вирши на эту тему. Вот мне припоминается, что там будет водка стоить 8, все равно мы пить не бросим, передайте Ильичу нам и 8 по плечу. Народ отвечал на это вот таким образом. Вот это повышение, которое сейчас произойдет, тоже не приведет к каким-то вспышкам социального напряжения, но породит, очевидно, дальнейшее развитие каких-то таких скептических настроений в обществе достаточно сильных.
Леонид Александрович, а как социолог, что вы думаете, что вообще государство может предложить народу вместо водки?
Вместо водки государство может предложить, как это делается, какие-то пабы такого типа, где больше даже ценится общение, чем...
Как в Соединенном Королевстве, да?
Да, как в Соединенном Королевстве, где можно выпить не только там водку, но и пиво. Ну, это то же самое в Чехословакии.
Допустим. То есть общение вы имеете в виду, да?
Да, такие места, куда можно после работы заглянуть, там пообщаться.
Но ваш общий вывод, то, что народных бунтов, всплесков недовольства не будет, да, за эти?
Нет, бунтов не будет, это точно. Народ вот иронически как-то к этому всегда относится, уже проверено это историческим опытом.
И будет продолжать покупать?
Будет продолжать покупать, да, куда же деваться, конечно.
Размышления социолога Леонида Седова. Правительство России планирует повысить ставки акциза на алкогольную продукцию до 30%. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:23. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Очередные полчаса нашей программы завершает первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Сегодня она в основном посвящена саммиту «Большой восьмерки» в Аквиле, в Италии. В саммите, как известно, участвует и президент Соединенных Штатов Барак Обама, принявший очень важные решения. У микрофона Юрий Жигалкин.
В среду президент Обама перечеркнул еще одну страницу из наследия администрации Буша и согласился с идеей сокращения выбросов парниковых газов. Отношение к этой идее продолжает оставаться в США далеко неоднозначным, рассказывает Ян Руно.
Согласие Обамы носит предварительный характер. Оно потребует, кроме прочего, одобрения законодательного собрания и поддержки со стороны как частного сектора, так и потребителей. Промышленно развитым странам предлагается к 2050 году сократить выбросы на 80%. Такое соглашение планировалось заключить на совещании Большой Восьмерки в Италии. Однако выполнение соглашения не обязательно, а лишь желательно. У этого плана есть немало оппонентов. Я не думаю, что переговоры на эту тему завершатся серьезной договоренностью, говорит Майрон Ибл из Вашингтонского института Competitive Enterprise. Правительство Индии однозначно заявило, что не подпишет никакого соглашения о сокращении выбросов промышленных газов ни сейчас, ни в ближайшем будущем. Раньше Китай, так же как Индия, возражал против предложений европейских стран, к которым теперь присоединились Соединенные Штаты. Однако сейчас в китайской позиции наметились некоторые новые нюансы. Китайцы говорят, что могли бы пойти на ограничение выбросов углекислоты, если за это будут платить Европейский Союз, Соединенные Штаты и Япония. Речь идет как минимум о сотне миллиардов долларов ежегодно. Если Соединенные Штаты согласятся, это окажется политическим самоубийством для каждого законодателя, который поддержит такое предложение. Даже если каким-то чудом Соединенные Штаты подпишут договор, нам придется просить денег в долг у Китая, чтобы уплатить Китаю за ограничение эмиссий. Как относятся к планам по борьбе с эмиссией внутри Соединенных Штатов? Опросы общественного мнения показывают, что американцы обеспокоены планами Белого дома и Конгресса, которые могут дорого обойтись потребителям. Опыт Европейского Союза показывает, что расходы лягут в основном на плечи потребителей. И это очень плохо скажется на всей экономике, причем не на год-два, а надолго, поскольку планируется снижать эмиссию ежегодно в течение ближайших 40 лет. В Конгрессе у законопроекта нашлись сторонники, ибо там демократы составляют большинство. Но не думаю, что у плана Обамы есть будущее. Закон вряд ли будет одобрен Сенатом. Меры, предлагаемые Белым домом, популярны у средств массовой информации, но в американском обществе поддержка будет снижаться.
participate.
В декабре в Копенгагене ООН проведет саммит по проблеме потепления климата в надежде найти более эффективную замену Киотскому протоколу.
Рассказывал Ян Рунов. Долговременное падение цен на нефть может стать результатом реформирования системы торгов на бирже природных ресурсов, которое планирует Белый дом. Представители администрации объявили, что они хотят попытаться предотвратить нездоровые метания цен на нефть, которые болезненно отражаются на экономике и на потребителе. Объектом регулирования правительства должны стать так называемые спекулянты, в данном случае крупные финансовые фирмы и инвестиционные фонды, превратившие нефть в последние 5-7 лет в объект финансовых игр, что, как считают многие, в том числе и правительственные эксперты, стало причиной небывалых колебаний цен на энергоресурсы. В то время как нефтепроизводители надеются и ждут, что стоимость нефти вернется к уровню прошлого лета, многие специалисты называют такие взгляды иллюзорными. Гигантский рывок цен прошлого лета – аберрации, результатом финансовых манипуляций трейдеров, которые едва ли повторится в обозримом будущем. И глава Федеральной комиссии, регулирующей торговлю нефтяными ценными бумагами, намерен сделать все, чтобы этого не произошло. Среди прочего, он предлагает ограничить активность больших финансовых фирм на рынке природных ресурсов, потребовать от участников торгов более высокого уровня капитализации, с тем, чтобы уменьшить объем кредита, используемого при покупке нефти, а также снять завесу тайны над этим рынком, которая помогает главным игрокам создавать ощущение повышенного спроса на нефть. Могут ли эти меры привести к снижению цен нефти? Вот что говорит известный американский аналитик, сотрудник Ситибанка Тим Эванс. Сильнейшим и самым эффективным инструментом сдерживания спекулятивного спроса на нефть, как показывает опыт, выступает не правительство, а рынок. Да, игроками были сделаны миллиарды и миллиарды долларов прибыли на беспрецедентном скачке цен нефти. Но я уверяю вас, миллиарды были и потеряны на столь же беспрецедентном коллапсе цен. Этот коллапс вывел из игры многих спекулянтов, у которых уже нет средств и желания, чтобы вновь пытать счастье на нефтяной бирже. Спекулятивный приток средств всегда, в конце концов, приводит к краху цен на товар, поскольку в результате действий спекулятивных покупателей цены все дальше отрываются от рыночного базиса, реального спроса на нефть, и цена неизбежно отступает. На мой взгляд, существует риск снижения в ближайшее время цен на нефть еще на 10-15 долларов, поскольку ее запасы сравнительно высоки, спрос низок, особенно в Соединенных Штатах, Японии и Европе. В том, что касается среднесрочной перспективы, то цены не вернутся к уровню прошлого лета. Я думаю, что в течение ближайших 5-7 лет они будут колебаться в диапазоне 70-90 долларов за баррель. Иными словами, в ближайшее время России вряд ли приходится рассчитывать на рост доходов в казну от продажи нефти. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что сразу после окончания нашей программы в 19 часов в эфир выйдет передача «Время гостей». Сегодня ее ведущий Михаил Соколов, а участники дискуссии директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий и президент Института энергетической политики Владимир Милов. Ну а в 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий, обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагульна подробно нам расскажет о содержании сегодняшнего выпуска сразу после краткой сводки последних известий. В Москве 17 часов 30 минут.
«Радио Свобода» новости.
На саммите «Большой восьмерки» в итальянском городе Аквила лидеры ведущих промышленных стран и представители 5 ведущих развивающихся стран договорились воздержаться от девальвации своих валют во имя стабилизации международной финансовой системы. Кроме того, группа 8 и Бразилия, Индия, Китай, Мексика, Южная Африка и Египет обещали завершить переговоры по либерализации международной торговли. В Москве прощаются с Василием Аксеновым. Гражданская панихида прошла в Центральном доме литераторов. Писатель похоронен на Ваганьковском кладбище. Российская армия в этом году почти 1500 военнослужащих пострадали от неуставных отношений, при этом более 500 пострадали и 16 погибли в результате действий офицеров, сообщил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Защита предпринимателя Бориса Березовского обжаловала вынесенный ему заочно обвинительный приговор. Главная версия убийства командира Нижегородского отряда милиции специального назначения Дмитрия Чудакова и членов его семьи – разбойное нападение, сообщают следователи. Конституционный суд лишил дополнительных льгот героев Советского Союза, живущих тех странах, с которыми у России нет соответствующего договора. При этом установленные пенсии со всеми надбавками будут выплачиваться полностью. Всемирный уйгурский конгресс утверждает, что китайские власти утаивают реальные цифры об убитых и арестованных уйгурах в Урумчи. Президент Всемирного уйгурского конгресса Ребия Кадир заявила, что убиты более 400 уйгуров, а арестованы тысячи. В Иране задержан видный правозащитник Мухаммад Али Дадахан. Как сообщили его коллеги, Дадахана арестовали в среду в его кабинете в Центре защитников прав человека, который возглавляет лауреат Нобелевской премии мира Ширин Ибади. На севере Ирака в городе Таль-Афар в результате двух терактов погибли не менее 34 человек, десятки ранены. По данным полиции, два смертника один за другим привели в действие взрывные устройства. В Афганистане жертвами взрыва в провинции Лагар стали 25 человек, в том числе четверо полицейских. Взрыв произошел на дороге, соединяющей провинцию с Кабулом. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас рядом со мной в студии обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина, ведущая аналитического радиожурнала «Время и мир». Ирина, здравствуйте. Чему сегодня будет посвящена программа?
Здравствуйте. Ну, вы знаете, я сегодня решила все-таки еще раз вернуться к визиту Барака Обамы, тем более, что сейчас наступил такой момент, когда все начинают интерпретировать его слова. Особенно его слова относительно Грузии и Украины и тех прав, которые есть у России на постсоветском пространстве. Я попыталась проследить не только сами эти дискуссии и интерпретации, а и, собственно, на чем они основаны. На словах Обамы или на том, как их интерпретировало, прежде всего, российское телевидение. И, ну, вы знаете, ситуация выглядит по тому вот старому советскому еще анекдоту, что сначала были коммунисты, которые видели Ленина, потом были коммунисты, которые слышали Ленина, а сейчас остались коммунисты, которые допеваются до того, что слышат голос Ленина. Вот приблизительно то же самое, потому что, что на самом деле сказал Барак Обама за эти два дня в Москве, практически никто и не услышал, и услышать не мог. И интерпретации российского телевидения носят просто потрясающий характер, потому что если проследить, вот как я сегодня сделала ретроспективу всех репортажей, то Барак Обама выглядит таким, ну, в общем, почти елейным, восхищающимся и царь пушкой, и сапогом, и самоваром, и косовороткой красной, и всем тем, что говорит российское руководство, и все он это поддерживает, и, ну, просто, ну, такое совпадение поддержки Обамы интересов России, что, ну, просто потрясающе становится, а в чем же тогда заключается позиция Соединенных Штатов. Лидирует в этом вести, которые даже вынесли заголовок: «Обама понял, если будет про, не будет СНВ». Ну, в общем, я очень внимательно отследила все эти цитаты и сравнила их с реальными словами
Барака Обамы. Не сомневаюсь, что это будет интересно и нашим слушателям. Слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня в 22 часа ведущая Ирина Лагунина. Ирина, спасибо. Сегодня в Петербурге Конституционный суд Российской Федерации признал пункт 1 статьи 10 закона о статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров Ордена Славы, не противоречащим Конституции, рассказывает Татьяна Вольская.
Поводом для рассмотрения дела стала жалоба Героя Советского Союза Степана Борзенца. Он в 1995 году уехал в США на операцию. С тех пор он проживает в Чикаго. В 2006 году Пенсионный фонд России отказал ему в полагающейся ему как герою ежемесячной денежной выплате, поскольку США и Россия не имеют соответствующего соглашения. Заявитель считает, что этот отказ ограничивает его конституционное право на социальное обеспечение и что предусмотрено выплаты героям должны производиться независимо от того, где они проживают. Но Конституционный суд не согласился с заявителем, разъяснив, что Степан Борзенец получает пенсию за выслугу лет на военной службе и дополнительное материальное обеспечение как герой Советского Союза и участник Великой Отечественной войны. Эти средства, более 37 тысяч рублей ежемесячно, зачисляются на его счет в отделении Сбербанка в Москве. Пенсионный фонд отказался только заменить деньгами полагающиеся ему ему натуральные льготы, что составило бы еще 36 тысяч в месяц. Но закон предусматривает такую выплату только при условии проживания героя на территории России. Конституционный суд пояснил, что Степан Борозинец получает все выплаты, которые он имел на момент своего отъезда, а монетизация льгот произошла уже без него. И превратить в деньги льготы на квартплату или транспорт в другой стране, с которой нет специального соглашения, невозможно. В принципе, такое решение было ожидаемо, говорит первый заместитель председателя Совета героев Петербурга и Ленинградской области, герой Российской Федерации Анатолий Зайцев.
У Ассоциации героев геройского сообщества остается один путь, который Конституционный суд, собственно говоря, в заключении и указал. Обратиться к президенту Российской Федерации или к правительству Российской Федерации с просьбой о персональной поддержке героев Советского Союза, участников войны, проживающих на территории СНГ и дальнего зарубежья. Что мы, очевидно, и сделаем. Трудности заключаются только в одном, что ни правительственные чиновники, ни геройское сообщество не имеют полного представления о количестве героев, проживающих за рубежом, ближнем и дальнем зарубежье. По нашим подсчетам, около 20 человек.
Конституционный суд пояснил, что при этом законодатели вполне могут назначить российским героям, живущим за рубежом, дополнительные выплаты. И это отразило бы глубокую благодарность по отношению к ним государства и общества. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 17 часов 38 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня Москва прощалась с писателем Василием Аксеновым, ярчайшим представителем литературного поколения 60-х годов 20 века, одним из организаторов легендарного самиздатовского альманаха «Метрополь». Василий Аксенов скончался 6 июля после долгой болезни в возрасте 77 лет. У микрофона Вероника Баде.
Прощание с Василием Аксеновым проходило в Большом зале Центрального дома литераторов. С 11 утра люди с цветами шли сюда непрерывным потоком. Писатели, художники, артисты, режиссеры и просто читатели, пришедшие проститься с любимым писателем. В гражданской панихиде участвовали Белла Ахмадулина, Борис Мессерер, Михаил Швыдкой, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Владимир Войнович. Говорит поэт Евгений Рейн.
Сегодня истинный конец великой эпохи, я думаю, со смертью Аксенова. Он был выдающимся человеком. Ему было невероятно много дано как человеку и замечательные качества литератора. Он был невероятным тружеником. 23 романа, десятки рассказов, несколько пьес, много киносценариев. Он писал стихи, кстати, талантливые, по-моему. И подумайте, он же был необыкновенно красивым, элегантным, добросердечным, широким человеком. И он определил какие-то границы, вот когда он стал во главе альманаха «Метрополь», все-таки это был такой антицензурный протест против всей глухоты и духоты советской эпохи. И мы остаемся без него, с нами память о нем, с нами его книги, остается память о большом человеке, красивом, замечательном писателе. И эта память пребудет до конца всех, кто его знал.
Многие, выступавшие на панихиде, вспоминали о том, что Василий Аксенов в 1979 году стал организатором неподцензурного самоздатовского альманаха «Метрополь». После скандала по поводу альманаха Аксенов вынужден был покинуть Советский Союз, был лишен гражданства. Слово писателю Виктору Ерофееву.
Гений свободы, гений любви, который нам подарен Богом в 60-е годы для того, чтобы мы, наверное, научились об этом говорить. И «Метрополь» — это был продолжение этого разговора, когда мы собрали тексты, которые были запрещены цензурой, и показали, насколько все чудовищно в советской литературе. Вот это был бунт, это была настоящая бомба, которая заставила советскую литературу сойти с рельсов. И через много лет, когда мы встретились последний раз, Вася мне сказал о том, что пора делать новую «Метрополь». Ну что ж, вот такие наступают времена. Он для меня не только настоящий друг, он для меня тот человек, который действительно необходим России. Вот эта вот добавка западничества, европейского отношения к жизни, американского чувства демократии и свободы тут очень не хватает. И я думаю, что все-таки у нас хватит сил продолжать то дело, которое было делом его жизни.
Вспоминает Алла Гербер, писатель, президент фонда «Холокост».
Мое ощущение жизни, ощущение необходимости быть свободной в этой жизни, это только Вася Аксенов. Это был совершенно независимый голос, когда мы еще все только вырывались из этих оков, он уже был абсолютно свободным. Вот его книги, его образ жизни, его всегдашняя независимость делала всех, кто был рядом с ним, таким же. Какими бы веселыми ни были его книги, они всегда были мудрыми, чуть-чуть грустными и всегда проникали куда-то очень глубоко. Я никогда не забуду, когда я приехала в Вашингтон, когда он еще там был, что называется, в ссылке. Мы с ним сидели в кафе, о чем-то долго говорили. Так он сказал, как я хочу обратно, как я хочу туда, к своим, как мне важна эта земля. Его выдворили, вытурили. Он все равно тосковал по этой земле. И вернулся, вернулся, замечательно вернулся и снова стал любимым, необходимым, замечательным. Я почему-то верю, что молодежь будет его читать долго.
О Василии Аксенове Галина Волчек, художественный руководитель театра «Современник».
Это огромная какая-то абсолютно невосполнимая потеря, потому что это ушел замечательный, редкого таланта писатель, друг наш, человек, который с нами прошел нашу молодость, который специально для «Современника» писал пьесу. Ну, что говорить, ушел очень близкий, родной нам человек, часть нас.
Из прощальной речи писателя Александра Кабакова.
Василий Александрович создал мифологию своего поколения. А мое поколение следующее. Как сказал однажды наш общий друг Женя Попов, мы все вышли из аксеновской джинсовой куртки, как выходила русская литература из Шинели-Гоголя. У него была совершенно рекордная прижизненная литературная слава. Полвека он был, может быть, самым знаменитым, может быть, одним из очень немногих самых знаменитых русских писателей.
Последним на гражданской панихиде по Василию Аксенову выступил музыкант Алексей Козлов.
Дорогой Вася, я всегда считал тебя членом нашего братства, то есть джазменом. И поэтому я сыграю твою любимую мелодию. Я надеюсь, что ты сейчас слышишь меня и нас всех.
Саксофон Алексея Козлова, памяти писателя Василия Аксенова. Над темой работала Вероника Баде. В Москве 17:45. Сейчас время заголовков главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На саммите «Большой восьмерки» в итальянском городе Аквила лидеры ведущих промышленных стран и представители пяти ведущих развивающихся стран договорились воздержаться от девальвации своих валют во имя стабилизации международной финансовой системы. Кроме того, группа восьми и Бразилия, Индия, Китай, Мексика, Южная Африка и Египет обещали завершить переговоры по либерализации международной торговли. В российской армии в этом году почти 1500 военнослужащих пострадали от неуставных отношений, при этом более 500 военнослужащих пострадали и 16 погибли в результате действий офицеров, сообщил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Защита предпринимателя Бориса Березовского обжаловала вынесенный ему заочно обвинительный приговор. Главной версией убийства командира Нижегородского отряда милиции специального назначения Дмитрия Чудакова и членов его семьи – разбойное нападение, сообщают следователи. Конституционный суд лишил дополнительных льгот героев Советского Союза, живущих в странах, с которыми в России нет соответствующего договора. При этом установленные пенсии со всеми надбавками будут выплачиваться полностью. Всемирный уйгурский конгресс утверждает, что китайские власти утаивают реальные цифры об убитых и арестованных уйгурах. Президент Всемирного уйгурского конгресса Рибия Кадир заявила, что убиты более 400 уйгуров, а арестованы тысячи. Согласно официальным сообщениям, погибли более 150 человек. В Иране задержан видный правозащитник Мохаммад Али Дадахан. Как сообщили его коллеги, Дадахана арестовали в среду в его кабинете в Центре защитников прав человека, который возглавляет лауреат Нобелевской премии мира Ширин Ибади. На севере Ирака, в городе Таль-Афар, в результате двух терактов погибли не менее 34 человек, десятки ранены. По данным полиции, два смертника один за другим привели в действие взрывные устройства. В Афганистане жертвами взрывов в провинции Лагар стали 25 человек, в том числе четверо полицейских.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 17 часов и почти 48 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в рамках музыкального фестиваля «Шереметьевские сезоны» в Останкине в музее-усадьбе прозвучат сочинения итальянских композиторов, живших в России в XVIII веке. С художественным руководителем московского ансамбля солисты барокко Андреем Спиридоновым встретилась и побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Тамара Леленкова.
Музыкантов ансамбля солисты барокко объединяет общая концепция северного Парнаса. То есть участники коллектива считают, что не только европейская культура XVIII – начала XIX веков оказала влияние на русскую, но и русская, в том числе народные и православные традиции, формировали европейское музыкальное пространство. Виртуозы кабинета Ее Императорского Величества, итальянские музыканты, жившие в России XVIII века, тема сегодняшнего концерта в театре-дворце Останкино. Я попросила художественного руководителя ансамбля Андрея Спиридонова рассказать об атмосфере старинного театра.
Думаю, что это одно из самых лучших мест в Москве, где можно играть эту музыку, где публика сразу попадает в аутентичную атмосферу не только звуков, но и садово-паркового искусства, и архитектуры.
Звук как-то иначе распространяется, существует в этом пространстве по-другому, может быть?
Он существует, безусловно, по-другому. Вообще театральная акустика, она своеобразная, в ней есть какие-то свои законы, очень интересные, так сказать, распределение звука, окрашиваемости звука. Именно вот в этом дворце и в этом театре, благодаря тому, что все практически сделано из дерева, есть какие-то акустические такие серьезные моменты, что инструменты, особенно старые, начинают звучать совершенно по-другому. И плюс еще очень интересно, может быть, повышенная влажность, которая присутствует в этом театре, и, может, она иногда способствует некоторой неуютности для слушателя и для исполнителя. На самом деле инструменты раскрываются с новой силой, с новыми красками, и я бы так сказал, что-то есть итальянское в этом климате, а Италия – это родина не только самых лучших инструментов, но и самых лучших певческих голосов.
Продолжение следует... Программу концерта, который состоится сегодня в музее-усадьбе Останкино, мы обсуждаем с художественным руководителем ансамбля солиста барокко Андреем Спиридоновым.
Вы назвали свою программу «Виртуозы кабинета Ее Императорского Величества». Какое величество имеете в виду?
Тут как бы есть такая небольшая уловка. Современник еще Екатерины II, один очень, как мне кажется, удачно выразился, назвав музыкантов того времени именно виртуозами кабинета. Конечно, он имел в виду Екатерину II, но практически весь XVIII век он имел женское лицо императриц. Вполне можно расширить рамки исторические этой программы, и что, собственно, мы и делаем. В основном вот именно эта программа связана с музыкантами, которые работали при дворе, при русском. Это музыканты-итальянцы. Такие крупные композиторы будут представлены, как Джузеппе Сарти, Джованни Паэзиелло, Бальтазар Галуппи. Они все были капельмейстерами. Что еще интересно, что ряд произведений, которые будут исполняться, написаны уже этими композиторами в России. Большинство итальянских композиторов, приезжая в Россию, принимали православие. Например, Джузеппе Сарти, музыка его звучит до сих пор в Русской Православной Церкви, херувимская звучит, и многие не знают, что эта музыка написана итальянским композитором. Джузеппе Сарти сумел соединить европейскую полифонию, которым был научен у лучших педагогов Европы, с русской подголосочной полифонией.
А что вы играете, Сарти?
Мы играем с трио сонаты Сарти, арии из опер, в частности, из оперы «Эней в Лацио», которая была написана Сарти на бракосочетание дочерей Павла I.
В каком составе ваш ансамбль?
9 числа у нас будет две скрипки, виолончель, гобой, щипковые инструменты будут представлены четырьмя инструментами. Барочная гитара, такой удивительный инструмент, лютневидная гитара, которая называется вандерфогель, китарон и лютня.
К названным Андреем Спиридоновым инструментам следует добавить сопрано, солистка Светлана Маркина.
Это был материал, который подготовила моя московская коллега, корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова. Он был посвящен музыкальному фестивалю «Шереметьевские сезоны» в Останкине, где сегодня звучат сочинения итальянских композиторов, живших в России в XVIII веке. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 53 минуты. Второй информационный час нашей программы, как всегда, завершает вторая часть нашей традиционной рубрики. Сегодня в Америке у микрофона Юрий Жигалкин.
Интернетный гигант Google готов нанести лобовой удар компьютерному гиганту Microsoft. В среду Google объявил о разработке новой операционной системы Chrome, которая теоретически впервые создаст альтернативу майкрософтовским окнам, ключевому и самому прибыльному продукту корпорации Microsoft. Google обещает, что его операционная система будет инструментом новой эпохи, более удобной, более скоростной, чем окна, предназначенные специально для работы с интернетом. Готовность Google открыть код Chrome сторонним программистам может распахнуть дверь небывалым инновациям. Однако специалисты призывают сдержать волнение, говоря, что предыдущие попытки подорвать монополию окон провалились, и Google с его репутацией революционера интернетного пространства не сумел пока добиться значительных успехов ни в чем, кроме своего основного бизнеса – интернетного поиска. Либеральный Массачусетс начал в среду судебную тяжбу с консервативной федеральной властью, оспорив в федеральном суде конституционность закона о защите брака, принятого в 1996 году Конгрессом. Согласно этому закону, брак трактуется как союз женщины и мужчины. Такое определение брака, заявляет Массачусетс, подрывает права массачусетцев с нетрадиционной сексуальной ориентацией, вступившей в законный, согласно законам штата, брачный союз. Поскольку все, что касается брака, было традиционно отнесено к ведению штатов, то федеральное вмешательство в эту сферу неконституционно, так утверждает генеральный прокурор штата, вчинивший иск федеральному конгрессу. Представитель администрации Обамы заявил, что президент Обама поддерживает отмену сомнительного положения закона о защите брака. Американские медики, как выясняется, готовы пойти на небывалые жертвы, чтобы осуществить идею о всеобщем медицинском страховании американцев. Эта идея до сих пор казалась неосуществимой из-за непрерывного резкого роста стоимости медицинского обслуживания, который выглядел неостановимым. В попытке помочь администрации и Конгрессу найти решение, американские больницы и госпитали пообещали сэкономить 155 миллиардов долларов в ближайшие 10 лет, рассказывает Владимир Морозов.
Соглашение между правительством и больницами – один из шагов по перестройке системы здравоохранения. Сегодня миллионы людей не имеют медицинской страховки. Чтобы предоставить ее всем, в течение ближайшей декады надо затратить не менее триллиона долларов. Откуда они возьмутся? 155 миллиардов больницы намерены сэкономить за счет того, что станут меньше брать с правительства за лечение пожилых и малоимущих. Почему врачи готовы отказаться от этих денег? Полагают, что они надеются вернуть потерянное за счет увеличения числа пациентов, так как страховку получит больше людей. Еще один способ финансирования реформы – экономия средств. Говорит президент Американской медицинской ассоциации доктор Джеймс Рохак. Существуют лишние административные и бюрократические затраты. Так, каждая страховая компания имеет свои анкеты, которые должен заполнять врач или пациент. Надо ввести один тип анкеты. Но почему для улучшения делопроизводства нужна реформа? Дело в том, что когда врачи или страховые компании собираются вместе, чтобы разработать общую стратегию, нам говорят, что этим мы нарушаем антитрестовское законодательство. В итоге в стране нет единой системы здравоохранения. Нет и единой системы хранения истории болезни. Каждый доктор направляет пациента на тесты и анализы, которые уже мог провести другой врач. Такое дублирование стоит миллиарды. Но сможет ли сберечь их правительственная система страхования? Как эта система будет сочетаться с частной? Не появится ли новое дублирование? Ответа на эти вопросы пока никто не знает. Много неясного и с таким источником финансирования реформы, как повышение налогов на состоятельные слои населения, на алкогольные напитки и так далее. Опросы показывают, что введение налога на те средства, которые выделяют частные компании на страхование здоровья своих служащих, не одобряют 59% американцев. Они вообще не любят, когда повышают налоги. Рискнут ли сделать это законодатели, если в будущем году всем членам Конгресса и трети сенаторов предстоит переизбрание? Эксперты ставят и другой вопрос. Можно ли говорить о повышении налогов, когда экономика в рецессии? Президент Барак Обама надеется направить законопроект о реформе на одобрение Конгресса уже в октябре. Критики называют это событие Октябрьской революцией и ехидно намекают на результаты такой революции в другой отдельно взятой стране.
Надо сказать, что существует и гораздо более свежий пример подобной революции, закончившейся ничем. Реформа системы медицинского страхования была приоритетом администрации Билла Клинтона. Но нереалистичность попыток решить ее за счет передачи страхования в руки государства стала очевидна при первом же ближайшем рассмотрении этой идеи. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – саммит «Большой восьмерки» в Аквиле, в Италии. Мы поговорим подробно о том, насколько формат «Большой восьмерки» отвечает интересам времени. Мы продолжим программу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Президент Обама пополнил ряды борцов с климатическими изменениями.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Иван Толстой о подлинной материнской славе.
Право автора.
Мир относится к России так же, как Москва к Приморью, считает журналист Михаил Шевелев.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит